С ним могло случиться все, что угодно. Он мог потерять проводника. Нет, на такую удачу рассчитывать не приходится. Торн наверняка отправил навстречу убийце своих самых лучших. Будем исходить из того, что первые инициации убийц уже прошел. Это не поможет в его поисках, разве что он по глупости пустит в ход обретенную силу, но лучше переоценить возможности врага. Итак, что делать? Послать весть разведчикам? Отрядить в разные концы страны поисковые отряды? Или прибегнуть к магии? Первый путь нравился Риттеру куда больше второго. Правда, на первый времени могло и не хватить. Когда убийца достигнет полной готовности, уничтожение его обойдется в воздуху такой кровью, что страшно даже подумать. Все сегодняшние потери покажутся ничего не значащими. Ждать нельзя. Дракон может прийти в любой момент. Не зря ночами так болит сердце, и смутные огненные образы проносятся перед глазами, и вновь оживает прошлое. Риттер, убийца последнего дракона, всем существом своим знал, дракону пришло время возродиться. Ему можно было помочь. Не зря же Риттер искал встречи с кланом огня, и тогда, надеялся маг воздуха, может, удастся смягчить кровавый нрав властителя. Судьба распорядилась иначе. Что ж, примем и это. Как говорил брат, уверен ли ты, что понял замыслы врага, Риттер? О да, я более чем уверен. Убийца не пройдет. Как ни печально, его придется уничтожить. Жаль ни в чем не повинного человека из совсем иного мира, но что поделаешь? Жил да был самый обычный человек, человечишка. Может, здесь, может, в изнанке, а может быть, даже у прирожденных, если, конечно, у них вообще люди живут. Но случилось что-то. Щелкнул тайный механизм души. Дрогнули нити силы, пронизывающей миры. Где-то рождается дракон, а где-то появляется его убийца и начинает свой путь. Опять все та же арифметика. Жизнь одного или жизни бесчисленного множества, включая и жизнь той самой первой жертвы. Гнусно, но ничего не поделаешь. Совесть уже привыкла к подобным сделкам, потому что иначе пришедшим на теплый берег кланам не выжить, даже здесь, в Срединном мире. Риттер решительно поднялся. Как бы то ни было, теперь он знает, что делать. Договора порваны, мечи и сабли заточены, поселением пошли вербовщики, пока еще щедрые и честные, пока еще не подпаивая и уговаривая, а прельщая юнцов звоном монет и сиянием мундиров. Дороги назад нет. Риттер вышел из кабинета. Коридор был пуст. Ни один не дерзнул подобраться так близко в момент его, Риттера, напряженного раздумья. Впрочем, нет, кто-то все-таки решился. Мэтр уловил слабые колебания волшебного ветра возле самых висков и невольно улыбнулся. Вот паршивец. Пожалуй, из мальчишки выйдет толк со временем. Паренек с прежним старанием драил блестящий, точно зеркало, пол. Когда Риттер приблизился, на него взглянула пара деланно невинных глаз, мол, вот он я, мэтр, в поте лица выполняю ваше распоряжение. «Ты и в самом деле намерен посвятить этому занятию все оставшееся до испытаний время?» — сурово спросил Риттер. «По слову вашему, мэтр». Мальчишка поклонился, только глубоко-глубоко в глазах тлела озорная искорка. Тлела, несмотря ни на что. А ведь за подслушивание парня могло ждать наказание посуровее, чем простое мытье полов. «По моему слову», — повторил Риттер. «Встань-ка, Асмунд, правильно? Асмунд, сын». «Сын Клода Башмаченька, мэтр», — почтительно ответил мальчишка, наспех и безуспешно попытавшись придать непокорным кудрям соответствующий моменту вид. «Да, верно», — кивнул Риттер. «Ну а теперь, Асмунд, сын Клода и Брунхильд, отвечай мне и отвечай правдиво. Что ты слышал?» Защита Риттера была абсолютной. Интересно, сколько ее слоев успел взломать мальчишка? Асмунд густо до самых ушей покраснел. Белокожий он пошел в мать-северянку. Густая норвежская кровь растворила в себе южную, французскую. «Простите, мэтр», и глаза его сделались виноватыми уже по-настоящему. «Я слышал, что вы хотите отыскать волшебством убийцу дракона». Риттер почувствовал, как пол уходит у него из-под ног. «Я так благодарен вам, мэтр», — продолжал меж тем паренек с обожанием, глядя на волшебника. «Я понимаю, это было испытание. Я должен был показать, что умею одолевать защиту. Я подумал, вы, наверное, решили взять меня с собой. Должен быть в походе мальчишка, а я ничуть не хуже Таниэля. И вот вы меня проверяли. Я очень старался, мэтр. Скажите мне, я ведь выдержал, правда?» И обратил сияющий взгляд на любимого учителя. «Ну, конечно», — подумал Риттер. «Мальчишка даже и помыслить не мог, что ему по силам пробиться через мою защиту. Он не сомневался. Его испытывают. Этот дьяволенок и в самом деле одарен. Кто бы мог подумать?» Риттер покачал головой, злясь на самого себя. «Проморгал, проглядел. Такой талантище! Из Асмунда выйдет со временем великий волшебник, а ему, Риттеру, стоит подумать над своей защитой». Он быстро одним касанием прощупал паренька. Нет, сейчас тот не творил никакой волшбы. «Пойдем-ка», — Риттер поманил Асмунда за собой. «Ты прав, это испытание ты выдержал вполне удовлетворительно. Почти хорошо». Мальчишка от досады закусил губу. «Чтобы ты смог в этом убедиться, — неумолимо продолжал Риттер, — сейчас пойдем ко мне в кабинет. Покажешь, шаг за шагом, как ты взламывал мою защиту, а я объясню, где можно было пройти проще и быстрее». Риттер искренне надеялся, что у него и впрямь найдутся советы и объяснения. Талант талантом, но опыт тоже кое-чего стоит. А остальные дела подождут. Если преуспел этот чертенок, где гарантия, что такой же точно не сыщется у Торна? Да и силы паренька надо проверить до конца, до самых глубин, потому что его наивное предположение, быть может, обернется правдой. Должен быть кто-то юный в отряде, с незамутненным скепсисом взглядом. И не только во взгляде дело. Но мальчику пока лучше о том не подозревать. «Это безумие, Риттер!» — твердо сказал старый Рой. «По меньшей мере безрассудно, Риттер!» — покачал головой младший брат Роя Гай. «Не ожидал такого от нашего осторожного и осмотрительного мэтра!» — развел руками Солли. «А мне 1000 чертей и одна портовая шлюха! Нравится!» Сандра стукнула кулаком по столу и, сведя брови, оглядела собравшихся. По слухам, а правды не знал даже Риттер, в бытность свою в изнанке Сандра была первым помощником капитана на пиратском бриге. Была она дородной, громогласной и очень сильной. Фехтовать умела, как немногие мужчины. На шее у нее был уродливый шрам, явно сабельный, которым она, судя по всему, очень гордилась. В ушах Сандра носила пару золотых серег в виде черепов с бриллиантовыми глазами по 5 карат каждый. «Ненавижу сидеть без дела», —